Астрономия как опора и источник благочестия. А теперь случается так, как если бы кто из нас, заметив солнце или луну, взирающих на всех людей, ничего не сообщил бы об этом, хотя мог бы это сделать, и светила эти оказались бы лишенными почитания. Примечание. Неясное место. Перевод «мог бы» по принятой рядом издателей поправки, даваемой Барнеттом в критическом аппарате, в самом тексте у Барнетта, как в рукописях, «не мог». Конец примечания. Если бы он не проявил никакого желания, насколько это от него зависит, учредить в честь этих божеств на почетном месте празднества и жертвоприношения и назначить сроки, а также выделить для этого времена больших и меньших годов, разве не заслужил бы он по праву названия дурного человека, вредного и для самого себя, и для другого, кто это сознает? Клиний, конечно, заслужил бы чужеземец, это был бы в высшей степени дурной человек. Примечание. Больший и меньший годы, солнечный и лунный год, не одинаковый. Конец примечания. Афининин. Так вот, дорогой Клиний, знаешь, что именно в таком положении нахожусь сейчас я. Клиний. Что это ты говоришь, Афининин? Узнайте, что на всем небе есть 8 сил, братски родственных между собой. Я их созерцал. Однако в этом нет ничего мудреного, это легко заметить и всякой другой. Из этих сил одна – это сила Солнца, другая – Луны, третья – звезд, о которых мы упомянули немного ранее. Остается еще 5. Обо всех звездах и о тех силах, что заложены в них, все равно, сами ли они движутся или совершают свой путь на колесницах, всякий из нас будет мыслить только таким образом. Одни из них боги, другие нет. Одни связаны между собой родством, другие же таковы, что о них и молвить никому из нас не дозволено. Примечание. Сравните том 2. Федр. О богах на колесницах. Конец примечания. Лучше скажем, что все они, по нашему утверждению, братья, и участь их братская. Воздадим им почет, однако не так, что одному посвятим целый год, другому месяц, а третьему не отведем совсем никакой доли и времени, в которое они проходят свой кругооборот. Ведь все они содействуют зримому мировому порядку, установленному разумом, наиболее божественным из всего». Человек, блаженный, сперва поражен этим порядком, затем начинает его любить и стремится усвоить его, насколько это возможно для смертной природы, полагая, что таким образом он всего лучше и благополучнее проведет свою жизнь и по смерти придет в места, подобающие добродетели. Такой человек на самом деле примет истинное посвящение, овладеет единой разумностью, коль скоро и сам он един, и все остальное время станет созерцать прекраснейшие явления, какие только доступны зрению. А теперь нам остается указать, сколько этих богов и каковы они. Ведь мы ни в коем случае не окажемся лжецами. На этом-то, по крайней мере, я твердо настаиваю. Я опять-таки утверждаю, что таких богов 8, а 3 из них мы уже говорили, остаются еще 5. Четвертый вид перемещения и круговращения, а также пятой по своей скорости почти равны круговращению Солнца. Во всяком случае, они не медленнее и не быстрее его. Вообще, всякий достаточно разумный человек должен признать, что существуют три кругооборота. Мы считаем таковыми кругооборот Солнца, утренней звезды и еще третьего светила, назвать которое нельзя, так как имя его неведомо. Причина этого та, что первый, заметивший его, был варваром. Дело в том, что древний обычай воспитал первых людей, обративших на это внимание, под воздействием красоты летнего времени, которым так богаты Египет и Сирия. Люди там постоянно видят все звезды, так сказать, ясно, потому что в этой части света никогда не бывает облачности и влажности. Отсюда сведения эти распространились по всему миру, в том числе они дошли и до нас, причем подкрепленные непрекращающимся многие тысячелетия наблюдением. Поэтому надо смело включить это в законы. В самом деле, не считать ценным то, что божественно и ценно, это явное неразумие. Примечание. Не вполне ясное место. В рукописях разночтение. Конец примечания. Надо, однако, указать причину, по которой отсутствуют некоторые названия. Впрочем, светила заимствовали свои имена у богов, так утренняя звезда, она же и вечерняя, пожалуй, не без основания, носит имя Афродиты, что вполне в духе сирийского законодателя, а то светило, что совершает свой путь вместе с солнцем, почти наравне с ним, получило имя Гермеса. Есть еще три кругооборота, совершающихся слева направо вместе с кругооборотами Луны и Солнца. Надо указать еще на один кругооборот, именно на восьмой. Его, скорее всего, можно было бы признать космосом. Он совершается в направлении противоположном пути перечисленных сейчас светил и не ведет за собой все остальные, как могло бы показаться людям, мало во всем этом сведущим. Однако необходимо высказать то, о чем у нас имеется достаточно сведений. Мы так и поступим, ибо действительно сущая мудрость каким-то образом обнаруживается перед человеком, хотя бы немного причастным правильному божественному пониманию. Остаются три звезды, из них одна отличается от прочих своей медлительностью, и некоторые дают ей имя Кроноса. Следующую за ней в смысле медленности движения надо назвать именем Зевса, наконец, третью – именем Ареса. Она одна из всех них имеет красноватый оттенок. Коль скоро кто-нибудь укажет на эти светила, нет уже никакого труда их заметить. Но лишь только это будет усвоено, следует мыслить об этом именно так, как мы указали. Примечание. Сравните том 3 Тимей «Об именах богов планет». Конец примечания. Всякий эллин должен поразмыслить над тем, что местность, занимаемая нами эллинами, чуть ли не лучше всех остальных по своим прекрасным свойствам. Здесь надо отметить то ее преимущество, что она занимает среднее место между странами с суровой зимой и странами с жарким климатом. Раз природа тех мест, как мы сказали, превосходит нашу родину летней жарой, естественно, что нам позже были переданы сведения об этих богах мира. Однако мы должны признать, что эллины доводят до совершенства все то, что они получают от варваров. С этим надо считаться также и при обсуждении того, что мы сейчас исследуем. Хотя и трудно отыскать здесь бесспорную истину, однако у нас есть большая светлая надежда, что эллины прекраснее и по существу справедливее позаботятся обо всех этих богах, почитание которых, по преданию, перешло к нам от варваров. Эллины могут применить здесь свою образованность, дельфийские прорицания и весь культ богов, основанный на законах. И пусть никто из эллинов не пугается мысли, будто не следует заниматься божественными делами, раз мы смертны. Нет, надо думать как раз обратное, а именно, божественное не лишено разума. Оно знает человеческую природу и ведает, что под влиянием его наставлений она последует за ним и усвоит то, чему оно учит. А что божество наставляет нас, например, учит числу, счету, это ему, конечно, ведомо. Всех неразумнее был бы тот, кто этого не знает. Ведь, как говорится, он действительно не знал бы в этом случае самого себя, сердился бы на того, кто в силах усвоить эти знания, не радовался бы без зависти успехам того, кто благодаря Богу стал благим. Есть много прекрасных доводов в пользу того, что в ту пору, когда у людей зародились первые представления о богах, как они произошли, какими стали и какие деяния совершали, все эти воззрения были бы не по вкусу и не по сердцу людям рассудительным. То же самое относится к воззрениям следующих поколений, утверждавших наибольшую древность огня, воды и всех прочих тел, и относивших к позднейшему времени чудо души, а также считавших главным и самым почтенным то движение, которое тело получает само по себе путем нагревания, охлаждения и тому подобного, и отрицавших важность того движения, которое сообщает телу и самой себе душа. А теперь, коль скоро мы утверждаем, что душа, стоит ей оказаться в теле, движет, в этом нет ничего удивительного, и перемещает как его, так и самое себя, уже не остается никаких доводов против того, что душа в состоянии перемещать любую тяжесть. Вот почему мы и теперь считаем душу причиной всего, в том числе и всех благ, а все дурное иным по своим свойствам. Ничего удивительного нет в том, что душа – причина всякого рода перемещения и движения. Перемещение и движение в сторону блага есть свойство совершенной души, а в противоположную сторону свойство души – противоположной. Впрочем, благо должно всегда брать верх над тем, что ему противоположно. Все это мы высказали согласно справедливости, мстящей за нечестие. Примечание. Законы. Книга 9. Конец примечания. Что же касается предмета нашего исследования, то мы должны верить в то, что следует считать мудрым человека благого. Что касается этой мудрости, которую мы давно уже отыскиваем, то давайте посмотрим, мыслима ли она в том обучении или искусстве, при недостатке которого мы были бы невеждами в вопросах справедливости, а значит, и невеждами вообще. Мне кажется, что мыслимо, и сейчас я об этом скажу. Дело в том, что я повсюду искал причину, сделавшую для меня это ясным, и я попытаюсь вам ее изложить. Состоит она в том, что самое главное в добродетели осуществляется нами нехорошо, что, как я вполне уверен, вытекает из только что сказанного. В самом деле, никто никогда нас не уверит, что есть область добродетели, более важная для смертного племени, чем благочестие. Следует сказать, что оно не появилось даже у наилучших натур из-за величайшего невежества. А наилучшие натуры – это те, что встречаются чрезвычайно редко. Зато, если они встретятся, они очень полезны. Дело в том, что душа, в умеренной степени наделенная медлительностью и противоположной ей природой, была бы обходительна, восхищалась бы мужеством, была бы послушна рассудку, и, что самое главное, при этих своих природных свойствах была бы понятлива, памятлива и могла бы спокойно радоваться своей любознательности». Правда, подобные натуры не очень легко появляются на свет, но, коль скоро они встречаются, то, получив должное образование, они могут удерживать в надлежащих пределах натуры худшие и более многочисленные с помощью разумности своего поведения и отдельных указаний насчет богов, как и когда надо совершать жертвоприношения и очищение перед богами и людьми. Они далеки от всякого рода наружной рисовки, но поистине чтят добродетель. А что самое главное для любого государства, так это добродетель. Вот мы и утверждаем, что такие натуры по своей природе – наиболее значительны и способны к наилучшему усвоению тех знаний, которые им преподают. Между тем, преподавать невозможно без божественного руководства. Стало быть, если кто принимается за обучение не так, то лучше ничего и не усваивать. Впрочем, из тех же слов вытекает необходимость для подобных натур все это усвоить. Мне же необходимо определить, что это за наилучшие натуры. Давайте попробуем основательно разобраться в свойствах указанного предмета и в способах его усвоения. Я по мере моих сил буду указывать, а тот, кто может, пусть выслушает, каким образом усваивается благочестие. Пожалуй, придется услышать нечто не совсем обычное. Ведь мы сказали бы, что наука, о которой идет речь, чего никогда не предположил бы человек, не сведущий в этом деле, называется астрономией. Вам неведомо, что величайшим мудрецом по необходимости должен быть именно истинный астроном, не тот, кто занимается астрономией по Гесиоду и ему подобным, ограничивающимся наблюдением над заходом и восходом светил, но тот истинный астроном, который из 8 кругооборотов наблюдает преимущественно 7, при которых каждое светило совершает свой круговой путь так, что это нелегко смог бы усмотреть любой человек, не причастный свойствам чудесной природы. Примечание. Сравните Гесиод, работы и дни о Плеядах, Сириусе, Орионе, Арктуре, о видах движения, а также том 3 Платона «Тимей». Конец примечания. Мы укажем, согласно нашему утверждению, надлежащий способ и путь усвоения. Прежде всего, пусть будет сказано следующее. Луна очень быстро совершает свой кругооборот и проходит свои фазы, начиная с полнолуния. Затем надо поразмыслить о Солнце, которое совершает повороты в течение всего круга вращения, и о его спутниках. Чтобы не повторять все время одного и того же обо всех этих светилах, скажем, что путь остальных светил, указанных нами ранее, понять нелегко. Чтобы подготовить натуры, способные усвоить эти знания, следует предварительно многому их научить, из детского и отроческого возраста приучить к настойчивому труду. Следовательно, должны существовать науки. Главное и первое из них – это наука о самих числах, но не о тех, что имеют предметное выражение, а вообще о зарождении понятий «чет» и «нечет» и о том значении, которое они имеют по отношению к природе вещей. Кто это усвоил, тот может перейти к тому, что носит весьма смешное имя «геометрии». Примечание. Слово «геометрия» буквально означает «измерение Земли». Конец примечания. На самом деле ясно, что это наука о том, как выразить на плоскости числа по природе своей неподобные. Кто умеет соображать, тому ясно, что речь идет здесь прям-таки о божественном, а не о человеческом чуде. Афининин. Вслед за этой наукой идет еще одна ей подобная. Люди, ею занимающиеся, назвали ее стереометрией. Наука эта изучает тела, имеющие три измерения и либо подобные друг другу по своей объемной природе, либо неподобные, приводимые к подобию с помощью искусства. Но что действительно удивительно и божественно для вдумчивого мыслителя, так это присущее всей природе удвоение числовых значений и обратное ему отношение, что наблюдается во всех видах и родах вещей. Первый вид удвоения – это отношение единицы к двойке. В результате получается вдвое большее числовое значение. При переходе к трехмерным осязаемым телам происходит опять-таки удвоение, причем здесь от единицы восходят к восьми. Примечание. Сравните учение пифагорейцев о соответствии арифметических чисел и линий на плоскости, где единица соответствует точке 2, линии, определенные двумя точками, 4, плоскости, определенные четырьмя точками, 8, трехмерному телу, определенному 8 точками, кубу. Конец примечания. Второй вид удвоения занимает среднее место между двумя крайними членами, будучи больше меньшего крайнего члена и меньше большего. Второй средний член находится в таком же отношении к крайним членам, превосходя величиною один из них и уступая другому. Так, среди чисел, находящихся между 6 и 12, есть два числа. Первое из них образовано прибавлением половины числа 6, второе – прибавлением трети того же числа. Примечание. Платон здесь имеет в виду числа 9 и 8. 9 состоит из 6 плюс 3, то есть половина числа 6, а 8 состоит из 6 плюс 2, то есть 1/3 числа 6. Конец примечания. Значение этих чисел, занимающих среднее место между двумя крайними членами, научило людей согласованности и соразмерности ради ритмических игр и гармонии, и даровало это блаженному хороводу муз. Так вот, пусть именно в таком порядке совершается усвоение этих наук. Завершением их должно служить рассмотрение божественного происхождения и прекраснейшей и божественной природы зримых вещей. Бог дал созерцать ее людям, но без только что разобранных наук никто этого не может, хотя бы кто и похвалялся тем, что он легко все схватывает. Вдобавок, при любом общении надо путем вопросов сравнивать единичное с видовым, изобличая каждый раз того, кто плохо ответил. Это действительно во всех отношениях наилучший и самый первый у людей способ исследования. Прочие же способы недостоверны. Несмотря на свою привлекательность, с ними одна морока. Далее нам надо познать точность времени, а именно с какой точностью совершаются все небесные кругообращения, чтобы поверить, что истинно слово, утверждающее старшинство души над телом и вместе с тем ее более божественную сущность, а также чтобы считать прекрасным и достаточно обоснованным утверждение, что все полно богов, и что мы никогда не испытываем небрежного отношения со стороны высших сил из-за их забывчивости и нерадивости. Обо всем этом надо мыслить так. Правильное понимание этих вещей в определенном смысле очень полезно для человека. В противном же случае лучше постоянно призывать Бога. Вот в каком отношении это надо указать, все это полезно. Всякая геометрическая фигура, любое сочетание чисел или гармоническое единство имеют сходство с кругообращением звезд. Следовательно, единичное для того, кто надлежащим образом его усвоил, разъясняет и все остальное. Примечание здесь явно учение о восхождении от единичного к общему родовому. Конец примечания. Впрочем, как мы говорим, это будет лишь в том случае, если он правильно усваивает, производя свое наблюдение над единичным. Перед вдумчивыми людьми здесь обнаружится естественная связь всех этих вещей. Если же человек как-то иначе берется за это дело, ему надо, как мы сказали, призвать на помощь удачу. В самом деле, без этих знаний человек с любыми природными задатками не станет блаженным в государствах. Есть только один этот способ, только такое воспитание, только эти науки. Легки ли они или трудны, их надо преодолеть. Не должно пренебрегать богами, раз уж стало ясным, касающееся их откровения, ведущее к блаженству. Примечание. Имеется в виду изучение законов космоса, неба, движения звезд, открывающих человеку мудрость Демиурга, как его понимает Платон в Тимее. Конец примечания. Я считаю поистине мудрейшим человека, охватившего таким путем все эти знания. И в шутку, и всерьез я стану настойчиво утверждать, что такой человек даже восполни смертью удел своей жизни, на смертном своем одре не будет, как теперь, иметь множество ощущений, но достигнет единого удела, из множественности станет единством, будет счастлив, чрезвычайно мудр и вместе с тем блажен. Все равно, будет ли он жить на материке или на островах, являясь блаженным, он всегда получит в удел такую судьбу. Занимался ли он при жизни государственными делами или своими частными, боги также дадут ему эту участь. Впрочем, и сейчас остается в силе наше первоначальное правдивое утверждение, что людям, за редким исключением, невозможно стать совершенно блаженными и счастливыми. Это было правильно нами указано. Но люди божественные, рассудительные и причастные по своей природе всей остальной добродетели а вдобавок еще овладевшие всем, что имеет отношение к блаженной науке, мы уже указали, в чем это состоит, такие люди и только они одни получают в удел обладание всеми божественными дарами. Итак, людям, именно таким образом потрудившимся, мы сейчас говорим об этом частным порядком, но одновременно устанавливаем это в качестве государственного закона, и следует предоставлять главные государственные должности, лишь только они достигнут преклонного возраста. Все же остальные вслед за ними должны благоговейно относиться ко всем богам и богиням. Мы же, достаточно распознав и проверив членов ночного собрания, призываем их всех к наилучшему пониманию этой мудрости».